Друзья, приветствуем вас на проекте «Мы с Украины». Спасибо вам за то, что в этот день вы вместе с нами. Также у нас в гостях Вячеслав Мальцев. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, Дональд Трамп после закрытой встречи с Зеленским, Макроном на саммите Большой Семерки заявил прямо, России следует заключить соглашение. Говорит, я теперь сосредоточен на Украине. По вашему мнению, это резкая смена риторики Трампа? Как мы помним, там, прекратить помощь Украине и тому подобное, на принудить Россию к сделке. Является ли это результатом реального давления, ну, скажем так, со стороны европейских лидеров, в частности, Макрона? Или Трамп, наконец, осознал, что Путин не готов договариваться на реалистичных условиях?
Видите ли, Трамп уже прекращал войну между Россией и Украиной. Ну, наверное, раз 550 я не считал. Ну, наверное, очень много. Это очередной раз, когда он прекращает войну. Он говорил абсолютно противоположные вещи. От того, что там Украина виновата, да, до того, что с Путиным там надо как-то жестче. При этом жестче с Путиным он себя не вел, а наоборот, вел себя достаточно некорректно в отношении Украины. Я думаю, что навряд ли что-то изменится. Кроме всего прочего, те позиции, на которых были Соединенные Штаты в день, когда Трамп вступил в свою должность, сильно отличаются от позиций, на которых Соединенные Штаты находятся теперь. Да, вроде прошло немного времени, но если, так скажем, посмотреть с точки зрения международного общественного мнения, и в том числе мнения лидеров стран любых, да, то Соединенные Штаты перестали быть лидером, они не рассматриваются большинством разумных людей как лидер, и самая главная тенденция к тому, что они станут лидером, нет никакой, да, то есть есть наоборот тенденция к угасанию, и это видно всем. Вот, я так понимаю, сегодня начался саммит Большой Семерки, и накануне этого саммита, я сказал, и вы это увидите, я думаю, что Трамп приехал туда и думает, что это будет бенефис Трампа. Это не будет бенефисом Трампа, это будет бенефисом Санаи Такаити, потому что Япония в этой конфигурации сейчас самая интересная страна. Не Соединенные Штаты, а Япония. И все будут пытаться, те, кто не может договориться с Китаем, будут пытаться договориться с Японией. И сейчас Япония – страна восходящего солнца. Да? Как это не парадоксально звучит. Да? То есть того солнца, которое называется экономика, политика, так сказать, международное лидерство. И если кто-то может претендовать на, так сказать, второе место после Китая, это, конечно, Япония, да, ну, при поддержке и участии, может быть, Южной Кореи, может быть, и сами по себе, но в любом случае это уже не Соединенные Штаты, и это понятно всем абсолютно, кроме Трампа. Поэтому все, что он говорит, это очень хорошо звучит, конечно, но это только слова и ничего, кроме слов. Кроме всего прочего, у Соединенных Штатов была сильная армия, которая стала гораздо слабее после Ирана. Не потому, что они отстреляли там все ракеты и так далее, потому что весь мир понял, что у Соединенных Штатов нет ничего, кроме ядерного оружия. То есть вариант такой же, как с Россией. У России есть огромное количество мобиков, глупых контрактников, которых можно отсылать пачками, и они там умирают. Да? У Соединенных Штатов нет этого. У них есть дорогое, очень дорогое оружие, которое не может быть массовым. А раз оно не может быть массовым, значит, Соединенные Штаты не могут выиграть, в принципе, ни одну войну. Никакую. Кроме ядерной. Но ядерную войну выиграть нельзя. Или только с теми странами, которые не имеют ядерного оружия. Поэтому Соединенные Штаты могут представлять на сегодняшний день угрозу только для стран, не имеющих ядерное оружие. Для всех остальных они никакой угрозы не представляют, потому что им просто нечего противопоставить. Авианосцы, да, у которых взрываются туалеты. Но даже если бы они не взрывались, эти туалеты, авианосцы сейчас являются неэффективным оружием и не могут быть эффективными. Они и раньше-то были так более-менее, так скажем, только потому что не было реальных противовоздушных средств, да, противовоздушной обороны, не было средств серьезных для уничтожения авианосных группировок, кроме ядерных средств, да, поэтому они могли навязывать что-то. Сейчас такие, во-первых, средства есть, во-вторых, война стала более, так скажем, такой прозрачной, да, то есть война сейчас под увеличительным стеклом, сейчас нельзя пригнать какое-то количество авианосцев, как к Перл-Харбору, да, чтобы никто не знал, никто не видел, и прилететь, и там начудить, да, прокричать «Тора, Тора, Тора!» и разнести там все нафиг. Нет, такое невозможно. То есть, куда идут авианосцы, всем известно. Кроме всего прочего, особенность любого, так сказать, ну, с точки зрения оперативного искусства, да, любого действия, это соединение и разъединение, да, то есть для, с точки зрения оперативного искусства необходимо что-то соединять, что-то объединять, какие-то формирования, что-то наоборот разъединять даже очень небольшие части, да, на какие-то подразделения для того, чтобы выполнять тактические, а иногда и стратегические задачи. Так вот, авианосная группировка – это такая штука, которую нельзя разъединить, ну, никак. Да, то есть, объединить ее можно, там идет авианосец при поддержке там, 4 эсминцев «Арли Берка» или больше, при поддержке подводных лодок, при поддержке каких-то других кораблей, которых, может быть, безумное количество, включая и десантные доки и так далее. Все это может хорошо работать вместе, но это не может работать по отдельности. Как только они разойдутся, авианосец сразу будет потоплен. Как только они выйдут из-за прикрытия авианосца, ну, с точки зрения его авиационного крыла, так тоже они будут очень сильно уязвимы. Поэтому это все работает только в единой системе. Раньше, там, может быть, еще последние период в 90-е годы, это как-то было хорошо, сейчас это уже каменный век, и строительство других будущих авианосцев, таких как Кеннеди, конечно, безусловно, не оправдано вообще. То есть бешеные деньги, там 16 миллиардов, вот представьте, сколько можно средств войны, ведения войны на море и так далее построить за 16 миллиардов. Просто невероятное количество. И это подводные беспилотники, надводные беспилотники, летающие, космические, какие хотите. И все они могут быть ударными, каждый из них может быть разведчиком и прочее, прочее. И при этом затраты на них минимальны. А авианосную группировку они разнесут в пух и прах за очень короткое время. Просто этого никто не пробовал сделать. Но я вас уверяю, как только попробуют, очень сильно удивятся, потому что она не в состоянии сама себя защитить. Да, то есть расчет был на то, что защищают самолеты, защищают противолодочные какие-то системы. Они сейчас неэффективны против беспилотных систем любых, да, там, воздушных, подводных, каких хотите. Тем более, что эти беспилотные системы стоят очень дешево, а все эти самолеты американские особенно стоят очень дорого. То есть, я не знаю, сколько нужно сделать беспилотников, да, чтобы на такую сумму. То есть, если условно все эти беспилотники сделаны, ну, на сумму, например, F-22, 200 миллионов долларов. Вот если сделать там условно количество беспилотников по 5 миллионов штук, каждый будет стоить, да, и они будут выполнять роль истребителя, ту роль, которую выполняет F-22. Ну, я думаю, что у F-22 ни одного шанса в открытом бою победить эти беспилотники. Более того, я думаю, что у эскадрильи F-22 нет ни одного шанса против такого количества беспилотников, истребителей, которые построены на сумму стоимости одного самолета. Поэтому война – это всегда экономика, особенно сейчас. И война – это всегда технология, особенно сейчас. Вот по всем этим показателям Соединенные Штаты находятся в хвосте, да? То есть, иными словами, оружие должно быть желательно простым. Это очень важное требование. Все американское оружие сложно. Оружие должно быть массовым, дешевым и эффективным. Американское оружие не массовое, очень дорогое, ну и относительно эффективное. Относительно эффективное, если учитывать там, допустим, систему Патриот, которая, где ракета стоит от 3 до 6 миллионов и сбивает беспилотник, который стоит 20 тысяч долларов, то с точки зрения эффективности, ну да, она эффективно его убила, но сразу же возникает вопрос, что это пирова победа, вернее, даже не вопрос, это ответ. Поэтому Трамп находится в сложной ситуации, Америка подошла к краю, да, то есть это крах капитализма, причем совершенно открыто. Если раньше там смеялись над представителями СССР, которые говорили о том, что крах капитализма наступит. Почему смеялись, я не знаю. Это надо быть идиотом, чтобы не понимать, что капитализм не вечен, что рано или поздно общественно-экономическая формация одна сменит другую. Ну вот смеялись, да смеялись. Сейчас, конечно, Китай в этом плане вышел в лидеры и по многим причинам, но главное, потому что Китай принял смену общественно-экономических формаций и перешел в новую общественно-экономическую формацию, которую мы называем либерализм. Соединенные Штаты не хотят туда переходить, а вот у Японии это получается. И поэтому Япония намного интереснее, например, для европейских стран. Даже при условии, что не будет Трампа, и Америка будет протягивать там руки и так далее, но они будут очень сильно бояться протянуть ноги вместе с Америкой. Для них это сейчас очень сложная такая конструкция. Они каждый день, наверное, думают, Макрон там, Мерц и прочее. А вот если бы не было Трампа, ну, предположим, был бы какой-нибудь Обама, да? И этот Обама решил бы напасть на Иран вместе с Израилем. Да? Мог бы он такое решить? Ну, конечно, это же
Вполне, да,
не
конечно.
только от Трампа зависело. То есть им бы пришлось тогда сражаться на стороне Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. И они, наверное, просыпаются от этого в холодном поту, потому что они впервые приняли как бы нормальное решение не ввязываться в войну, которая их совершенно не касается. И, в общем-то, выиграли на этом, и выиграли очень серьезно. И сейчас, конечно, будут последствия всего этого. Я не имею в виду, что там Соединенные Штаты будут на них обижаться. Это не имеет смысла вообще это обсуждать. Сколько угодно они пусть обижают. Самое главное, что эти ребята поняли, что это выгодно, что это имеет смысл, что не всегда надо поддерживать Соединенные Штаты, что статья 5 устава НАТО, ну, то есть договора Североатлантического, гласит о том, что они в случае нападения на какую-то из стран НАТО обязаны обратиться в Совет Безопасности ООН и могут принимать участие там в войне. Могут, но не должны. И вот это они поняли очень хорошо, что они не должны ни в каких войнах принимать участие, а должны только обращаться в Совет Безопасности ООН. Так что, а так как сейчас ООН это полностью вотчина Китая, то фактически нужно обращаться к Китаю, как это ни парадоксально.
Но при этом многие отметили интересную вещь. Облетело видео очень теплых объятий Владимира Зеленского, Трампа, и в то же время, вернее, Владимира Зеленского и Рубио, прошу прощения. И для российской пропаганды довольно так часто звучал ключевой нарратив о том, что Соединенные Штаты Америки, посмотрите, они должны давить на Владимира Зеленского, на украинскую власть. Каким образом администрация Путина, федеральные каналы теперь будут выгребать, будут пересобирать этот миф, когда Трамп, Рубио демонстрируют какую-то такую открытую синергию с официальным Киевом?
Да. Не будут они, зачем им выгребать? Им вообще не важно, что и кто говорит. И они стоит как-то поменять власть в России, никак не поменять. То, что обнимается Рубио с Зеленским, и Трамп обнимается, да хоть целует себя куда угодно друг друга, ничего же это не изменит. То есть сейчас вот любое действие Путина, в том числе и нападение на Прибалтику, не вызовет никакой реакции Соединенных Штатов, кроме обращения в Совет Безопасности ООН. Они обратятся и будут негодовать, и тот же Рубио будет негодовать. Делать они ничего не будут, 100%. Да? Поэтому, ну, во-первых, они ничего не могут сделать. Ввязываться в большую войну они не хотят, они уже ввязались в маленькую с Ираном. А результат мы знаем, да, что Соединенные Штаты обязаны Ирану 300 миллиардов рублей вернуть, ну и прочее, прочее.
Ну, Трамп
прочее.
Опровергает эту историю.
Да, ну, это я вас уверяю, что это будет так. Я вас уверяю, что Иран никаких бы обстоятельствах не подписал никаких соглашений, если бы там явных ништяков не было, которые унижают США. Именно. Там не может быть договора на паритете. Иран бы такого договора никогда не подписал. Ему это 100% невыгодно. Кроме всего прочего, за Ираном стоит Китай. Поэтому, когда договор будет подписан, вы увидите много интересного. Там будет и про сбор средств с Ормузского пролива, которые Оман и Иран будут собирать, ну и многое другое. Как бы это ни опровергалось, мы уже после пятницы все это узнаем. Да, то есть там будут соответствующие как бы опубликованы документы, и по этим документам будет все видно. Конечно, кое-что там будет спрятано, но мне достаточно физиономии Нетаньяху. Я видел физиономию Нетаньяху, который точно знает, какие там документы подписаны. И мне достаточно его высказываний и достаточно того, что сказал Трамп про Нетаньяху. То есть там полный, так скажем, раздрай такой, и он бы не мог этот раздрай случиться, если бы на выгодных условиях подписывался договор. Так что тут может даже это не обсуждать, мы все с вами увидим. И если они с этой войной не могли ничего решить, то как они могут говорить о какой-то другой войне, да, тем более там с путинской Россией, где есть ядерное оружие и так далее. То есть об этом они даже и не думают. Кроме всего прочего, Путин понимает, что легче всего расплатиться деньгами, а Трамп вайшит, а торговец, да, барыга, поэтому для него интереснее всего как бы получить что-то еще с Путина. Да, ну вот он пообнимался там, вернее, Рубио с Зеленским, ну съездит Кушнер с Уитковым в Россию к Путину и вернутся, привезут что-то в клюве после этих обнимашек, еще пообнимаются, да, еще привезут. Поэтому Трамп в этом отношении находится в хорошем положении, ему ничего не надо делать, но он может много чего получать. И это совершенно очевидно. То есть, если кто-то в Украине думает, что Трамп будет сражаться за Украину, ну, наверное, нет. Наверное, это не случится. Да? Единственные, так скажем, друзья Украины, как это ни парадоксально, находятся в России, да, среди тех людей, кто сейчас борется с Путиным. Но эти люди никакой
помощи. А кто сейчас борется с Путиным?
Мы, например, партизанское движение в России, да, сопротивление в России. Каждый день какие-то акции устраиваются, люди у нас, к сожалению, горят каждый день, с ними что-то случается, кого-то захватывают, кого-то сажают, кого-то убивают, да, то есть происходит война такая, которая внутри России, и люди, которые воюют против Путина внутри России, как вы понимаете, они искренне поддерживают и Украину, и народ Украины, и прекрасно понимают, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, ни Трамп, и никто другой.
Сегодня Владимир Зеленский, комментируя скажем так, весь процесс хода войны. Он заявил довольно интересную цифру о том, что около 60% россиян уже хотят закончить эту войну. Насколько цифра эта соответствует реальности объективной?
Я думаю, что эта цифра не соответствует реальности, что 90% россиян хотели с самого начала даже еще больше, чтобы не было войны. Потом в результате войны там и пропаганды какое-то количество дураков увеличилось, которые желали, но их никогда не было больше 20%, поверьте мне. Да, то есть, ну, сейчас их опять близко к 90%, тех, кто не хочет Путина, не хочет никакой войны, вообще ничего не хочет, да, хочет, чтобы от них просто отстали и путинская власть, и все остальные, и хотят сами решать свою судьбу без Китая, без Соединенных Штатов и без всех остальных. Поэтому я думаю, что это из той же серии, как рассказки про то, что за Владимира там, Путина какой-то там 60%, 70% россиян. Никогда этого не было, никогда не будет. Тем более сейчас. За Путина сейчас меньше 10%. Если вы проведете исследование социологические, а это можно сделать дистанционно, то вы, можно даже не откровенно, потому что в тоталитарном обществе откровенные исследования трудно проводить. Подходите, здравствуйте, а вы за Владимира Путина или против? Ну, там, или пошлют нафиг, или человек, который по ночам поджигает военкомат и скажет, что он всей душой за Путина. Да? Помните, как глава партии «Единой России» в Ивантеевке поджег прокуратуру и военкомат? Днем он был видным единороссом, а ночью он был партизаном. И такие вещи происходит постоянно в России, поэтому если проводить социологические исследования, то их надо криво проводить, то есть задавать не прямые вопросы, а такие, не как бы называть вещи своими именами, а какие-то эвфемизмы использовать и так далее. И тогда вы увидите реальную картину, она будет для Путина удручающей, а для всех остальных она очень красивая, но при этой красивой картине никто как бы не пытается ничего сделать. Вот сейчас, в настоящий момент, ситуация в России такая, что любой большой город, любой, я подчеркиваю, вообще неважно какой, Новосибирск, Екатеринбург, там, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, вообще пофигу, если будет освобожден от путинской банды и удерживаем будет партизанами сопротивлением в течение хотя бы суток, да, то это вызовет по всей России такую волну, которая мгновенно, в течение 2-3 суток, приведет к гибели власти повсеместно. То есть это было видно в тот момент, когда Пригожин захватил Ростов, да, то есть уже тогда было понятно, что власти не удержатся, если будут правильные лозунги. Если Пригожин заявил о том, что там Путина на кол и так далее, там, ну, какие угодно лозунги, там, простил долги, но самое главное, призвал бы народ к оружию, призвал бы народ власть, брать власть в регионы в свои руки и как бы банду Путина, там, всех этих верхних товарищей признал бы преступниками и назначил бы награду за их головы. Все, больше ничего не надо было делать. Может, даже было к Москве не продвигаться. Москва бы продвинулась сама. Поэтому мы видим, что такого не случилось из-за того, что как бы вектор был неправильный. Герасимов, Шойгу, там, другие ничтожества были под прицелом, а про Путина не было ни одного слова. Тот, кто скажет, то есть все понимали, что Пригожин-то договорится с Путиным, да? А они, если вылезут, они уже ни с кем не договорятся. Поэтому те, кто смотрит на восставших, они должны четко себе представлять, что эти восставшие не уйдут вечером домой, не договорятся с Путиным и ни с кем остальным, и пойдут до конца, если надо, погибнут. Вот тогда все будет в порядке, я думаю, без всяких без всяких проблем сразу же. Я могу по пальцам сейчас пересчитать, прям, ну не по пальцам, пальцев у меня меньше, те регионы, которые мгновенно восстанут. То есть вот сразу, через 5 минут после такого заявления, восстанут регионы такие. Ну, я не буду их перечислять, но я
ну,
вас
давайте
уверяю,
так,
что...
пятерку попробуем. Вот первая
Я
пятерка.
не хотел это говорить. Но первая пятерка вообще без проблем. Татария первая, сразу же, да, первая будет Татария, вторая будет Башкирия, да, Екатеринбургская область, Санкт-Петербург, да, если вы хотите. Это те, кто выйдут самые первые, да. Ну и я думаю, ну, хватит этого, не будем продолжать. Эти железобетонно сразу же восстанут.
При этом,
Понимаете?
кстати, вы вспомнили о сопротивлении. В Польше недавно был застрелен российский оппозиционный художник Семен Скрипецкий, известный своими жесткими антипутинскими карикатурами. И буквально за 3 дня до этого он проводил акцию посольства РФ в Берлине. И выглядит это как демонстрация, или давайте так, демонстративная ликвидация в духе советских спецслужб. Почему Кремль даже в условиях тяжелой войны тратит колоссальные ресурсы на физическое уничтожение художников, блогеров, активистов, тех, кто находится за границей и высказывает свою позицию? Чего Кремль так боится?
Я думаю, что Скрипецкого застрелили не по заказу Кремля, вернее, даже я убежден в этом, я все-таки профессиональный следователь. Я думаю, что это Скрипецкого заказал Кадыров, да, то есть тот любил рисовать Кадырова, который трахает ослов. Ну вот один из ослов Кадырова, значит, принял заказ и застрелил Скрипецкого. А говорят о мертвых либо ничего, либо хорошее. Ну, хорошего я не могу о нем ничего сказать. Да? Я ему в свое время помогал, он ответил черной неблагодарностью, потом грязью начал меня поливать. Навального, когда убили, он его поливал грязью, рисовал свои эти карикатуры, так называемые. Человек, который всю жизнь рисует говно, он, конечно, как бы... Не очень, мягко говоря, да, поэтому я убежден, что навряд ли кремлевцы как бы вообще на него внимание обращали. Это Кадыров очень сильно злился, кроме всего прочего, мог разозлить еще массу людей. У него была такая особенность у этого человека, то есть он вначале очаровывался кем-то, ну там типа Невзорова или еще кем-то, потом разочаровывался, начинал говном кидаться во всех, в ком разочаровался. Поэтому тут я говорю, я убежден, что это не кремлевцы сделали, а скорее всего Кадыров там кому-то денег прислал, ну... И как бы это получилось так. Ну, поэтому что Путин убийца, это и без этого мы знаем, можем этот случай как бы вообще не рассматривать. Мы знаем вариант Навального, да, когда он дважды травил Алексея. Да, Путин самый худший из маньяков. Убийц, да, потому что он серийный отравитель. Серийный отравитель, это я вам как криминолог скажу, это самая страшная гадость среди всех маньяков-малефиков. Да. Почему? Маньяки-убийцы серийные получают удовольствие от власти над жертвой, от того, что и жизнь человека зависит от них, и они отнимают эту жизнь. Они, то есть... Именно от процесса убийства получает удовольствие, а Путин нет. Он получает удовольствие от информации, что его действия стали причиной смерти людей. И поэтому ему нравится воевать. Вот никто не может понять, почему он такое количество людей уничтожает. Можно было бы обойтись меньшими, всегда жертвами. Ему нравится, он удовольствие от этого получает. Он считает себя уже богоподобным. Ну, это особенность таких подонков.
При этом, по данным Bloomberg, экспорт сырой нефти из РФ достиг максимума с начала года – 3,8 миллиона баррелей в сутки. Однако эксперты единодушно Говорят, что это не от хорошей жизни, потому что успешные удары украинских дронов по российским НПЗ парализовали переработку, и теперь Российская Федерация вынуждена гнать сырье за бесценок. Как долго российская экономика сможет существовать в режиме такого сырьевого придатка без собственной переработки, и когда этот дисбаланс станет фатальным для бюджета?
То какие-то нужны деньги, чтобы собирать этих мобиков и гнать их на фронт вообще без проблем. Да, то есть будут им платить меньше, потому что кругом будет голодное время. Но хоть сколько им будут платить, они смогут прокормиться сами, прокормить семью. Уже, значит, скажут, что они прекрасно себя чувствуют, им лучше, чем всем остальным. То есть Российская Федерация слишком большой государство, большая страна, огромные ресурсы, поэтому сделать так, чтобы не осталось ничего, ну это надо ковровые ядерные бомбардировки проводить от Владивостока и до мыса Таран в Калининградской области, тогда от острова Ратманова, вернее, тогда, может быть, там чего-то не будет или не хватит. А так-то всегда хватит, то есть отдадут нефть, получат взамен бензин. Бензина на то, чтобы перемещать войска, вести войну, ездил там лимузин «Аура» с Путина, летал его вертолет, ну это понятно, что керосин, ну горючего, да, или там самолет хватит, ну а что ему еще об этих-то думать, ну будут они ездить там на ослах, там друг на друге, это какая ему разница, то есть в любом случае какая-то экономика будет, а так как люди доведены до отчаяния, собственно, давно, то это, наоборот, только усилит его власть. Понимаете, вот если вы посмотрите на статистику голодных бунтов, то вы увидите, что когда были голодные времена, ну, реальный голод, бунтов не было. Бунты всегда тогда, когда недоедание, когда не хватает. А когда уже все ничего нет, то никаких бунтов нет. Все думают, как там хоть чуть-чуть чего-то съесть. Поэтому это сейчас революционная ситуация очень серьезная. Да? И единственного элемента не хватает для того, чтобы снести путинскую власть. Это организованного внутреннего сопротивления. Оно это... Сопротивление есть, но оно недостаточно из-за нехватки средств, самых примитивных средств, то есть оружия, там, ну и так далее. Я не буду перечислять, чего не хватает. Если бы это было в достатке, Путина не было бы давно, потому что все остальные условия революционной ситуации созданы. То есть низы уже давно не хотят жить по-старому, верхи уже давно не могут жить по-старому. Да, нужен только должна быть некая организованная революционная сила. Да, но эта сила должна быть вооруженной. И вот тут у нас главная проблема.
Увидим ли мы в этом году завершение войны в Украине, по вашей оценке? Ведь столько усилий, столько заявлений в последнее время мы слышим. И в том числе те факторы, которые вы перечислили, они ведь так или иначе ведут к, мне кажется, довольно объективному, логичному завершению.
Вчера, позавчера я уж и не помню, Лукашенко высказался по поводу того, что после того, как Путин подошел к Киеву, его обманули европейцы и евреи, и в результате он вынужден был отвести, вернее, не вынужден, согласился отвести войска, а они его обманули и так далее. Вы думаете, он просто так, что ли, это сказал Лукашенко? Он никогда просто так ничего не говорит. Он в курсе дела, что идут переговоры, он в курсе дела, что Путину что-то предлагают. И он также в курсе дела и обсуждал с Путиным, в том числе, что тот не согласится, потому что его в прошлый раз обманули, как он считает и как считает Лукашенко. И поэтому, то есть какие-то шаги он захочет, чтобы делались прежде, чем он ответит на эти шаги. Так что это 100%. Я думаю, тут, в общем-то, замкнутый круг. То есть он не остановится, пока не остановится с этой стороны, а с этой стороны не могут остановиться, потому что Путину только дурак может доверять такому чудовищу, как Путин. И поэтому нет как бы возможности сейчас прекратить эту войну обычными переговорами. То есть должна быть какая-то дополнительная сила в этом участвовать, которая должна быть или гарантом, или какие-то события должны произойти, которые сами по себе приведут всех к выводу, что надо это немедленно заканчивать, независимо от их выгоды в этой войне, потому что ни для кого не секрет, что в этой войне огромное количество людей имеет выгоду, как говорят в России, кому война, кому мать родная. Поэтому некоторые имеют финансовую выгоду, некоторые имеют политическую выгоду, ну, какие-то еще определенные выгоды имеют, я даже не буду об этом говорить, это их
Но,
проблема.
видимо, когда мы наблюдаем километровые очереди за бензином в Питере и в Москве, то этой выгоды у РФ становится все меньше.
То есть, знаете, цены на бензин растут. То есть те барыги, которые, так называемые олигархи, которые продают этот бензин, нефть, газ, они, во-первых, не стали получать меньше денег, как видите, они все богатеют. То есть опять они получили свои миллиарды за последний квартал, да, они разбогатели на 20 с лишним миллиардов. То есть они не становятся беднее, народ становится беднее. Горючее просто будет расти в цене, безусловно, будет меньше возможность, так сказать, с них семь шкур драть у Кремля, да? То есть они будут в более таком свободном состоянии, найдут они новые лазейки. А народ, ну, кого заботит народ? Правящий класс России никогда народ не заботит, и сейчас тем более Путина тоже не заботит народ. Международных преступников, которые сотрудничают с Путиным, тоже не заботит. Китай, который крышу Путину делает, тоже не заботит. Поэтому про народ вы можете забыть, да, пока не будет организованной силы, да, которая была бы вооружена. Организованные силы есть. Это наше партизанское движение, сопротивление. Но пока у нас не будет достаточного количества оружия для реализации, так сказать, наших планов, народ никого заботить не будет. Он заботит только нас, больше никого.
Друзья, Вячеслав Мальцев был гостем этой программы. Вячеслав Вячеславович, вам спасибо за разговор. До новых встреч и доброго здоровья.